Блин, я когда-то смотрел какой-то документальный фильм про советские кино и фильм. Короче, первые, когда появились первые видеокассеты, видеомагнитофоны, какие-то там концы 80-х, начало 90-х, они были сначала советского производства, потом какие-то японские. И тогда это было... То ли это незаконно, то ли нельзя было эротику смотреть дома. И устраивали облавы, когда участковый просто выключил, как бы на лестничной клетке выключал электричество на счетчике. И первые магнитофоны, они не выплевывали кассеты без электричества, он просто не... И просто не стучали в дверь, и, типа, ты вынужден открыть, они такие, ага, что у вас там в видеомагнитофоне-то? И, типа, проверяли таким образом. Жестоко, но справедливо.
Какие интересные технологии были в советское время,
ну,
что
блин, да.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 46-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я сегодня, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
Сегодня мы будем общаться про...
Брексит! Да, Брексит, наконец-то! Я знаю, что вы никогда не слышали о Брексит в этом подкасте, и вот этот момент настал.
Брексит возвращается. Также мы сегодня поговорим про то, что будет с вами, если вы не будете платить немецкому телевидению и радио.
С вами будет Брексит.
Также мы поговорим про парашюты и воздушные шары.
Вы узнаете, что парашют можно допрыгать до дыр.
Допрыгать до дыр, и как его правильно штопать. И также мы сегодня поговорим про стеклянный потолок и diversity. У нас сегодня, ну, я работаю как бы в модном стартапе, и у нас в модном стартапе сегодня была такая штука, что раздавали бесплатные пончики. Но, как обычно, в стартапе это не просто бесплатно, а как бы... То есть это бесплатно на поверхности, а потом, когда ты идешь за пончиком, оказывается, что там засада. Сегодня у нас засада была под названием diversity и inclusivity. То есть разнообразность и инклюзивность. Diversity, по-моему, мы как-то пытались в одном из эпизодов перевести на русский язык, но в русском языке, по-моему, этого слова нет.
Да, прямого нет никакого термина.
Вот, но я уверен, что в модных российских стартапах, возможно, это уже начало появляться. Да, расскажите мне, дорогие слушатели из России, у вас есть какой-нибудь из стартаперской России? Расскажите, есть у вас там какой-нибудь diversity или нет? Но у нас, конечно же, diversity есть, оно цветет. Как бы оно очень, очень важно, оно занесено у всех таргеты, как бы, чтобы было diversity. Не только у нас, по всему, в общем-то, миру. Довольно традиционно в новостях то, что в совете директоров многих больших компаний сейчас у них таргеты, чтобы должно быть определенное количество процентов было представлено как бы, ну, не только старыми белыми людьми, так сказать, а и другими людьми, потому что мы все-таки цивилизованные страны, да? Вот, поэтому у нас сегодня было diversity и inclusivity. Можно было прийти и рассказать, что ты думаешь по всему этому поводу. Ну, как сказать, взять такой самоклеящуюся бумажку, написать на нее свои идеи и прикрепить ее к стене под там разные темы. Но к чему я это на самом деле начал рассказывать? Ну, то есть, как бы, понятно, это все новости старые. Вот, но я сегодня узнал, короче, новое выражение под названием glass ceiling, стеклянный потолок. Сергей, ты слышал такое выражение «стеклянный»?
Да, конечно, конечно. Сейчас есть социальный лифт. Когда едешь на социальном лифте и приезжаешь, а там наверху стеклянный потолок.
Потрясающе. Я только сегодня об этом узнал. Оказывается, что из всех наших иностранцев вообще практически никто про стеклянный потолок не слышал, при том, что, в общем-то, он вроде бы как бы есть.
Ну, уж стеклянный, его не видно просто, ну и все.
Ну да. А дорогие слушатели, если вы не знаете, что такое glass ceiling, стеклянный потолок, это то, что вот как бы вы находитесь, так сказать, внизу социальной лестницы, и над вами такое небо, и кажется, как бы, как сказать, нет никаких препятствий для вашего роста карьерного, ну, карьерного, наверное, по большей части, потому что говорим все-таки про работу. И вот вы начинаете расти, растете, небо приближается, внезапно вы упираетесь в стеклянный потолок. И оказывается, что предел-то все-таки был, просто вам его не было видно. Так что да, согласно, ну, там можно было взять такую красную точку и там по шкале прикрепить, насколько кажется, что вам есть или нет стеклянный потолок в нашей компании. И мнения в нашей компании разделились. Кому-то кажется, что он есть, кому-то кажется, что он нет. Так что некоторые люди более равны, чем другие люди в нашей компании.
Вот это удивительно, потому что, казалось бы, у вас такой, не знаю, европейский стартап, и люди про стеклянный потолок не знают.
Ну, а я думаю, что это такое выражение, которое не везде присутствует. В русском языке, по-моему, его нет или есть.
Слушай, тоже нет прямого термина, я вот, ну, я, по крайней мере, не могу вспомнить.
Так что вот, может быть, да, опять же, дорогие слушатели, если вы знаете про стеклянный потолок, расскажите нам, как это, не знаю, русифицировать. Угу. Все эти понятные. Мы как бы...
Ну, социальный лифт, наверное, вот единственный термин.
Социальный лифт, по-моему, изобрел Андрей Ситник. Я до него про такого ничего
нет,
не
слышал. Нет. До Ситника это, конечно, все есть. Это, мне кажется, 90-е мы говорили вот про детей чиновников еще тогда, я помню, ну, в 2000-х годах про все это говорили, что у них типа социальный лифт их везет наверх.
Я слышал только про золотой парашют. Это когда ты уже приехал наверх, тебе скидывают.
Уперся в стеклянный потолок, прыгаешь. Кстати, о золотых парашютах. Сколько стоит парашют, Саша, скажи?
Ну вот, таким мы плавным переходом перейдем к теме парашютизма, да? Ну, парашют, на самом деле, зависит от того, хочешь ли ты, так сказать, новый или поношенный. Какой ты хочешь, Сергей, парашют?
Слушай, а поношенный не опасно? Он там без дыр, не заштопанный?
Ну, нет, возможно, он будет заштопанный, там будут какие-то заплатки, но парашюты, я скажу по секрету, их могут штопать только люди со специальной лицензией риггера. То есть люди, которые прошедшие специальную подготовку, у них там свой комьюнити, и они специальные швейные машинки, специальные нитки, специальные заплатки. Заплатки, кстати говоря, по большей части из старых парашютов, тоже скажу по секрету, которые же взлетали свои. Вот, но тем не менее, как бы, да. То есть,
Ну, за 1000 фунтов или там за 100 000 рублей можно купить парашют?
Ну, за 1000 фунтов ты, конечно, купишь парашют, но подразумевается, что именно как бы купол. Но парашютом одним ты не обойдешься, тебе понадобится еще запасной парашют и рюкзак, собственно. И плюс еще какие-нибудь там перки в зависимости от стороны, в которой ты хочешь прыгать.
Погоди, то есть как бы парашют и рюкзак, это типа они не соединены, так сказать?
Ну, они соединяются, так сказать, риггером в так называемый риг. И таким образом у тебя получается полноценный риг, в котором присутствуют два парашюта и, ну, собственно, рюкзак, и довольно часто еще там такая автоматическая система, а то и две, которые автоматически вытягивают, собственно, тебе запасной парашют.
Так, а бюджет вот на все это какой, если там в еврох, например?
Ну, в принципе, на самом деле, если ты согласен на поношенный парашют, не очень, ну, как сказать, не очень новый, попрыганный, то, в принципе, ты можешь уместиться 1000 в 2.
Попрыганный, прекрасный термин.
Попрыганный, да-да-да. Если тебя интересует новый парашют, ну, то есть просто все новое, у нового парашюта есть как бы такие перки, что он шьется по твоим размерам, как скафандр на космонавта. Угу. И под тебя, собственно, сошьют, ну, не парашют, но имеется рюкзак со всеми лямками под твои конкретные размеры, чтобы он на тебе хорошо сидел. Вот, и вот это вот уже будет стоить, ну, как бы, особенных денег, но, в принципе, если все новое, то я вот когда-то покупал 12 лет назад, если ты можешь в это поверить, я, по-моему, уложился тогда 1006 евро, сейчас, наверное, это немножко подорожало, но пусть будет 7000 евро.
У тебя свой, типа, свой персональный, подшитый по тебя парашют.
Да, у меня свой персональный, подшитый под меня парашют, целиком полностью новый. Ну как, он был новый 12 лет назад, и теперь ему 12 лет. И самое интересное, что, ну то есть у него как бы, да, запасной основной парашют, плюс у него устройство, которое автоматически раскрывает запасной парашют, если ты, так сказать, решил не раскрывать основной. То есть он заметит то, что что-то ты делаешь не то, и уже земля совсем приближается, и пора бы тебя спасать, и он автоматически там отстрелит, так сказать, там перекусит, отстрелит и выбросит запасной парашют и спасет тебе жизнь. Угу. Это устройство, оно не дешевое, оно стоит около 1000 евро, 1100. Кстати говоря, делать его в Германии, ну, одно из них, то есть их несколько видов бывает. Одно из них, которое считается самым надежным, наверное, называется Cypress, делается в Германии.
У тебя есть такая штука, ты хочешь сказать?
Да, и у меня есть такая штука. В разных странах есть немножко разные правила, то есть в некоторых странах это может быть опционально. В Британии это ты обязан иметь это устройство, то есть как бы хочешь ты или нет, но тебе должно быть устройство, которое автоматически открывает запасной парашют. Поэтому оно в некоторых странах этого правила нету, и там можно, в принципе, сэкономить. Но тут уже другие вопросы, ты начинаешь думать, может, я все-таки поставлю, как бы, сколько стоит моя жизнь?
Угу, угу. Слушай, а вот парашют, он вообще изнашивается со временем?
Он, ну, как бы, да, он изнашивается, но зависит от того, как ты им пользуешься. То есть, если ты не особо часто прыгаешь, то, в принципе, он изнашивается очень медленно, довольно, ну, как бы, парашют он делает из очень прочной синтетической ткани, сшивается все это очень прочными синтетическими нитками, все это стропы там тоже очень довольно прочные синтетические такие стропы, которые, ну, в общем, мало подвержены времени. Но другое дело, если ты прыгаешь, например, где-нибудь, например, в пустыне, и у тебя там, когда пакуешь парашют, ты там запаковал немножко песочка, у тебя начинаются всякие абразивные процессы, которые там протирают всякие дырки. Это все не смертельно, это все чинится, как бы. Вот. Или ты там, я не знаю, зацепился за дерево или за какой-нибудь кактус. То есть все это случается, это как бы часть спорта все-таки. Поэтому зависит от того, как ты прыгаешь, что произошло. Но, в принципе, в Финляндии я знаю, что есть такое правило, что парашютом нельзя пользоваться больше 20 лет. То есть, если 20 лет ты отпрыгал, то нужно просто все выкинуть и купить все заново. В Британии такого правила нету, и они просто как бы риггеры, просто, ну, каждые полгода ты обязан пройти, так сказать, переупаковать запасной парашют, даже если ты им не пользовался, и они пока переупаковывают, они еще смотрят весь парашют, полностью весь, включая основной, включая весь рюкзак, ну, в каком состоянии. Если у тебя там что-то не хватает, они тебе, ну, во-первых, они тебе скажут, что там у тебя протерлось или что-то нужно заменить. Во-вторых, они тебя не допустят прыгать, пока это все не будет починено. Но, в-третьих, они, конечно, сами могут и починить все это, ну, за отдельную плату. Ну, в общем, в целом, как бы, да, все это очень внимательно смотрится и обычно не ломается.
Угу. Слушай, ну, то есть я правильно понимаю, что ты, то есть я когда читал книжку про советскую армию, там были парашюты, и про то, что их нужно как-то правильно складывать, там на траве их как-то и собирали прям такой кулечек, это так все есть, типа ты сам его потом собираешь.
Да, то есть парашют пакуется самостоятельно, но имеется в виду основной парашют. Этому учат в процессе, ну, когда ты еще студент, то есть у тебя там еще будет отдельный экзамен, что нужно будет правильно запаковать. Пока ты студент, ты пакуешь так называемые там три стадии, на которых тебя еще проверяют, а там ставят подписи, ну, лицензионные люди с лицензией, и чтобы проверить, что ты все правильно пакуешь. Но, в принципе, с самого первого прыжка, в общем-то, ты уже потихонечку начинаешь паковать его сам. А другое дело, что запасной парашют ты вообще не имеешь права паковать, его пакуют только специальные, опять же, люди, ого, у которых есть лицензия на упаковку запасного парашюта, потому что запасной парашют обязан открыться как бы 100 из 100, потому что как бы если он не откроется, то все, конец. Поэтому запасной парашют пакуется только специальными людьми, и он переупаковывается каждые полгода, иногда год, там, в зависимости от там нюансов, но в принципе каждые полгода он переупаковывается специальными людьми и гарантированно должен открыться.
Слушай, а у тебя вообще бывали случаи, что открывался запасной? Типа, требовалось тебе когда-нибудь в жизни открывать его?
Слушай, у меня такого ни разу не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Но, конечно же, я это наблюдал много раз, и, конечно же, такое происходит. Ну, по множеству разных ситуаций. Иногда это может быть по тому, что ты слегка неправильно уложил сам на свой основной парашют. Иногда это может быть по причине, так сказать, других парашютистов. Иногда может быть так, что ты, я не знаю, выпрыгивал, случайно открыл, собственно, запасной парашют, потому что у тебя там две вот эти вот ручки, за которые можно потянуть, и он откроется автоматически. Поэтому иногда такое происходит случайно, и тоже все это как-то да. Но да, у меня пока что не было.
Слушай, а запасной он типа, как бы ты спокойно на нем можешь приземлиться, и там тебя не ударит о землю, ничего такого?
Не-не, он абсолютно такой же, чуть-чуть меньшего размера. У него различие, наверное, основное то, что он открывается гораздо быстрее, то есть у него там пружина такая, которая его выпрыгивает из рюкзака и очень-очень быстро его открывает. Mm-hmm. Поэтому если как бы на полном ходу его открывать, то тебя, в принципе, может так ощутимо дернуть. Но, конечно же, то есть как бы там уже речь идет не о твоем комфорте, а о том, чтобы тебе спасти жизнь, поэтому как бы такой нюанс. А так, да, там такое же крыло, летишь, приземляешь. Управляешь. Если хочется прыгнуть в первый раз, то обычно вариантов два, либо прыгнуть тандем, что самое популярное, либо записался на какой-нибудь курс. Курсов, собственно, бывают два типа. IFF — это Accelerated Free Fall, и статика. Ну, тандем, наверное, что такое, все знают, наверное, все видели, как бы.
Тандем — это когда, типа, два человека вместе прыгают на одном парашюте.
Да, то есть ты прыгаешь с инструктором, и тебя притягивает, инструктор пристегивает тебя к себе, и у него такой огромный парашют, вот, и как довольно часто вам еще дают оператора видео и фото, чтобы все это потом расшарить.
Перекошенное тут же со лицо, чтобы потом было в всех соцсетях.
Да-да-да, очень, очень важно. И, в общем, да, то есть я прыгал тандем в качестве, так сказать, груза. Это весело. И самое главное, что абсолютно не напряжно. То есть, в общем, тебе не нужно... Ну, там несколько вещей, о которых нужно думать. Но, в общем и целом, ты просто наслаждаешься процессом.
Я буду думать, как мне... Простите, это можно вырезать.
И как бы, то есть ощущение такое, что у тебя за спиной висит как бы, ну да,
мужик.
Ну, инструктор с парашютом, ну вообще как бы умный парашют, который все за тебя делает, ты просто как бы наслаждаешься процессом. То есть я прыгал в тандем, мне очень понравилось, это просто очень-очень круто. И да, и там тебе потом могут еще дать порулить парашютом, а потом приземляешься, там какое-то, ну, свободное падение, потом парашют, потом приземляешься, куча позитивных эмоций, и самое главное, не надо паковать парашют, это тоже все происходит за тебя. Стоит это обычно где-то в районе, по-моему, 250 фунтов у нас. Вот. Mm-hmm. Ну, там тоже на разных дропзонах будут опции, то есть там с фоточками, без фоточек, с видео, без видео, вот. Могут быть какие-то еще скидки.
Ну, а я вот такой не хочу, короче, хочу прям сам прыгнуть, не хочу мужика за спиной.
Ага.
Что делать?
Тогда у тебя, в общем, два варианта. Либо так называемая статика, либо IFF. Статика — это, собственно, то, что я проходил. Это такой довольно традиционный курс с молодого бойца, когда ты проходишь курс теории на земле где-то неделю. Там такая очень плотная у нас была теория, но я проходил все это в Финляндии. И там теория, там практика, там письменный экзамен, там несколько таких экзаменов, когда типа, ты подвешен в Риге, но на земле, и тебе показывают разные ситуации, и аварийные, ты действуешь согласно аварийным ситуациям, тебя готовят, в общем, абсолютно ко всему. После этого тебе дают шлем, у которого есть радио, и, в общем, ты забираешься в самолет, и... Первые прыжки, но самолет обычно на первые прыжки забирается примерно на 1000 метров. С этой 1000 метров тебя сбрасывают. Но статика подразумевает, что там как бы так называемая статичная такая стропа, которая прикреплена одним концом к самолету, а другим концом к твоему парашюту основному. И когда ты выпрыгиваешь из самолета, эта стропа автоматически вытягивает твой основной парашют. Тебе ничего не нужно дергать. Ты просто выпрыгиваешь из самолета, автоматически открывается твой основной парашют. После этого ты летишь под парашютом и спокойненько приземляешься под командой из радио. Таким образом выглядят, собственно, первые три прыжка, потом потихонечку там начинаешь тренироваться уже самостоятельно открывать парашют, потом в какой-то момент тебе уже дают открыть самостоятельно свой парашют, потом это потихонечку ты забираешься все выше и выше, там уже начинаешь отрабатывать всякие штуки в свободном падении. То есть традиционный такой курс, но у меня ушло где-то, ну, по-моему, полтора-два года, чтобы получить свою лицензию. Там довольно много прыжков нужно отпрыгать. Вот, и такая довольно, такая, да, традиционная, ну, как бы прыгаешь сам по себе. Второй вариант называется IFF, Accelerated Free Fall. Если не ошибаюсь, там, по-моему, прыжков 10 нужно совершить, чтобы получить свою лицензию, но там, конечно же, есть свои нюансы. Нюанс сам, ну, то есть подразумевается, это не 10 прыжков, а 10 успешных, так сказать, уровней, которые ты сдаешь.
Успешных приземлений.
С каждым прыжком. Ну, в частности, да. И в IFF, ну, там, конечно же, тоже будет теория на земле, но там ты уже сразу же с первого прыжка ты забираешься где-то на, ну, наверное, 3-4 километра, в зависимости, опять же, от дроп-зоны. И на первый прыжок с тобой забирается еще два инструктора. И ты выпрыгиваешь из самолета, сразу же там полноценное свободное падение, с тобой летят два инструктора, они тебя позиционируют в нужное...
Дергай, дурак, дергай!
И они, кстати говоря, за тебя же дергают, собственно, первый прыжок, но там уже все как бы полноценно. И у тебя, опять же, с собой радио, и ты потихонечку приземляешься. И ты уже сразу же в свободное падение, все это потихонечку отпрыгиваешь. Нюанс IFF состоит, ну, помимо еще вот этого, состоит в том, что прыжки такие гораздо дороже, чем прыжки со статикой. То есть один прыжок IFF стоит около 100 фунтов, в то время как прыжок на статике, наверное, будет около 30 фунтов. То есть в раза, ну, в 3-4 дороже. Но это все как бы компенсируется тем, что тебе нужно меньше прыжков, чтобы отпрыгать на лицензию. В то время как статика как бы дешевле, но нужно больше прыжков. Так что, так что вот.
А сколько ты всего вообще, получается, напрыгал уже за все время?
Ну, у меня больше 600 прыжков.
Ого, ничего себе. И за 600 прыжков у тебя никаких, там, не знаю, странных случаев, несчастных, ничего такого не было?
Ну, конкретно я, в принципе, вроде как бы особо не покалечился, но, конечно же, я наблюдал много таких случаев.
А что вообще происходит с парашютистами?
О, слушай, чего только не происходит. Ну, самое популярное, как бы, сейчас такие мрачные темы немножко будем поднимать, да? Самое популярное, наверное, такое увечье, это когда ты подворачиваешь ногу на приземлении. То есть ты приземляешься, но так как это парашют, все-таки он крыло, он тебя несет горизонтально, и ты как-нибудь очень неудачно отступаешь ногой, и у тебя нога как-нибудь подворачивается неудачно. Иногда ты ее можешь сломать, но гораздо чаще ты ее просто как-то подворачиваешь неудачно, и после этого ты не можешь ходить. Самая популярная такая способ слегка себя поломать. Но все остальное, оно гораздо более мрачное. То есть там уже дальше можно сказать переломы рук, переломы ног, а там...
Это как бы вообще парашютизм — это опасный спорт?
На самом деле, но статистически нет. То есть это одна из тех же самых тем, когда кажется... То есть есть некое такое публичное восприятие его как нечто очень рисковое и очень опасное. В то время как...
Да, я тоже ощущаю, что это выглядит как опасно.
Ты слышал про такое понятие, как cognitive bias?
Ну, конечно, каждый день можно сказать в этих байосах.
Как это на русский язык переводится?
Слушай, заблуждение, наверное, можно.
Но это как бы не простое заблуждение, а когда... То есть у тебя, ну, как бы мозг, он убежден в чем-то, основываясь на своем опыте и каких-то, может быть, стереотипах. Но ты полностью убежден в чем-то, и ты думаешь, что это факт, хотя на самом деле это не факт, и на самом деле это не так. И таких, как бы, убеждений существует еще много, они там много разных, как бы, видов их. И вот это вот один из них, мне кажется. То есть это люди убеждены, то есть это подается как нечто, что-то очень-очень рисковое, в котором, ну, велика вероятность, ну, как бы, каждый второй случай смертелен, да. Хотя на самом деле, если брать статистику, если брать, как бы, смотреть, ну, сравнивать с чем-то другим, это как считается, что акулы едят людей, да? Хотя, если вас съела акула, то вы, не знаю, наверное, один на миллиард везунчик, там, один из двух людей, которых в этом году в мире съела акула. Хотя, не знаю, в тот же момент, в том же году, там, около 500 людей, там, типа, погибло, пока они ехали на машине, чтобы там посерфить, там, где акулы, да.
Слушай, а я вот, не знаю, постоянно слышу какие-то случаи, что парашютист запутался в проводах или на какой-то, вдруг неожиданно приземлился в какой-то, как это называется, бассейн, где вечеринка проходила. Как бы, что это такое?
Ну, видишь, приземлился и выжил, так сказать.
Все парашютисты оказываются на земле, должен начать говорить. Рано или поздно. Да?
На самом деле, если ты решишься пройти курс, то в этом курсе, как бы, там будет такой момент, когда, скажем так, случилась ситуация, когда ты выпрыгнул не вовремя и не там, где нужно. Тебе нужно выбирать, как бы, куда приземляться, то есть аварийное приземление. И это же не то, что так, что ты выпрыгнул, и тут же сразу уже провода вокруг, и ты прямо уже весь сразу запутался. У тебя, как правило, есть время посмотреть сверху, подумать, решить, принять какие-то решения, выбрать какие-то оптимальные варианты. Как правило, варианты есть. То есть если ты выпрыгнул, даже если у тебя аварийное, как бы, ты, не знаю, отстегнул основной парашют, открыл запасной парашют, то у тебя все еще где-то метров 200 у тебя есть, и какое-то время подумать есть. Ну, его меньше будет. Вот, и на курсе, в принципе, будут рекомендовать, что если у тебя варианты, там, как бы, лес, озеро или провода, то лучше приземляться, как бы, в озеро, но поближе к берегу, и там отцепить парашют еще основной, чтобы доплыть, чтобы там не утонуть. Да, там есть такой момент. Но на провода не рекомендуется, конечно, ни в коем случае, потому что это, конечно же, очень-очень опасно. Хотя не то, чтобы 100% смертельно, можно все еще приземлиться удачно, вот, но на провода не рекомендуется приземляться. Это как бы...
Так, хорошо, это я понял. Ага. Скажи мне вот чего, а зачем, как бы, может странно звучать, а вообще зачем прыгать? Что там такого, что вот прям стоит тратить свою жизнь на это? это.
Окей. В общем, я родом из города Череповца. Как и ты. И в городе Череповце был такой Зашекснинский район, и там была такая деревня Матурино. И в деревне Матурино был аэродром. На аэродроме прыгали из самолета Ан-2, конечно же, прыгали так называемые ДОСААФовцы. ДОСААФ — это была такая советская организация, которой молодежь, что-то вроде готовили, я не знаю, готовили к армии, что-то такое. В общем, у них были парашюты, у них был самолет, и они оттуда прыгали. А я, когда был совсем маленький, мы, собственно, как бы семьей ходили туда и смотрели на парашютистов, и мне всегда хотелось попробовать. Мне было очень интересно посмотреть, как же это так, выпрыгнуть из самолета, при этом не умереть, открыть свой парашют и лететь на нем. Вот, то есть это был, наверное, такой изначальный импульс, но вообще, в принципе, когда я начал прыгать с парашютом, то оказалось, что это совершенно не то, как я себе это представлял, то есть обычно там в кино там это рисуется определенным образом, когда начинаешь прыгать, оказывается, что это совершенно все другое, вот, но зато появляются какие-то новые штуки, о которых ты никогда не думал, и как бы новые черты, о которых ты как бы планировал, но они как бы там есть. Одна из вещей, которая мне очень нравится в прыжках с парашютом, это то, что у тебя появляется доступ к авиации. Если вам нравится авиация, а мне авиация очень нравится, как и тебе, кстати говоря, Сергей, то
спасибо,
у тебя...
Просто... Да. Я просто могу молчать, ты расскажешь.
Да-да-да. То у тебя появляется доступ к просто разнообразнейшим видам путешествия в небе, воздухоплавания. То есть помимо того, что, конечно же, это самый популярный самолет для прыжков с парашютами, это Cessna, маленькая Cessna, которая присутствует практически, наверное, в каждом финском парашютном клубе. Но Cessna есть еще побольше, так называемый Cessna Caravan, в который уже помещается там не 4 парашютиста, а 15. Ну, Cessna Caravan, собственно, мы прыгаем здесь, в Британии. Вот, Cessna Caravan, наверное, самый популярный парашютный самолет. Но, конечно же, всем это тем не ограничивается, и у каждого клуба, в общем-то, есть свой уникальный какой-то агрегат, довольно часто еще довольно древнего вида. Но у самолетов есть такой нюанс, что они могут выглядеть очень древне, но при этом они полностью одобрены к полетам, и ими можно полноценно, безопасно летать. Потому что у самолетов там, заменяются целиком, типа мотор, а крылья у них вроде как вечные, так что им там будет. Вот, поэтому появляется возможность летать на очень разных и очень разнообразных самолетах, включая Ан-2, на котором я тоже полетал, включая как бы какие-то древние самолеты типа DC-3, которые когда-то летали из Европы через Атлантику в Америку, включая, разнообразные виды Cessna, включая там всякие Айслайнеры, включая экспериментальные самолеты, включая ультралегкие самолеты, если вас на них пустят, вы сможете договориться. Но, конечно, самолетами все это не ограничивается. Есть еще вертолеты. А вертолеты мне тоже очень нравятся. На вертолетах я никогда не летал до тех пор, пока не начал прыгать с парашютом. Вертолеты бывают очень разные, бывают очень маленькие, типа двухместные, открытые, без всякой кабины, которые ты забираешься, тебе там поднимают вверх, и ты прыгаешь с них с парашютом. А там, договариваешься с пилотом, платишь ему наличкой, тебя везут. Очень здорово.
За проезд передаем, пожалуйста, пролет.
Да-да-да. То есть просто потрясающе. Буквально как-то, не знаю, поймать маршрутку. То есть ты присутствуешь на аэродроме. Если у вас лицензия, вот открываются просто такие горизонты, ничего интересного. Вы можете найти людей, вы можете с ними договориться, в общем-то, о чем угодно. Вот. Есть более, более крупные самолеты. Один из самолетов, на которых мы однажды устраивали целый ивент, был такой самолет американский, который участвовал во Вьетнамской войне. Такой полноценный, в общем-то, военного вида самолет. Ты там сидишь на полу, не хватает только пулемета, и ты летишь, в голове играет марш Валькирии. То есть просто прекрасно. Вот. И с вертолетов, конечно же, очень здорово прыгать, потому что вертолету можно сказать, что типа, там зависни вот там, и вот там вот мы будем все прыгать. Можно там у них висеть на этих, на рельсах. В общем, очень, очень весело.
Я однажды видел видео, где летел какой-то бомбардировщик американский во Второй мировой войны, и парашютисты, они загрузились в бомболюк, и он типа открыл бомболюк, и они туда сыпались как бомбы, кстати, и,
да-да-да.
Блин, это офигенно.
Это да. И, конечно же, вертолетами, самолетами все не ограничивается. Есть еще огромнейшее количество других воздухоплавательных средств, на которые у вас появится доступ. Например, воздушные шары. Воздушный шар — это мое любимое воздухоплавательное средство. А, ну, как бы да, то есть он. То есть это имеется в виду шары, у которых вот эта вот огромная горелка и корзина. Они бывают разных размеров, у них бывает разных размеров корзина, и они по-разному летают, но самое главное, что у вас появляется возможность тоже, опять же, найти, договориться, иногда парашютисты организовывают некие другие тоже ивенты, и подняться на этом воздушном шаре куда-нибудь в небо и оттуда, опять же, с него прыгнуть. Скажу по секрету, что если... Ну, на воздушных шарах можно полетать практически в любой стране. Это стоит определенную сумму. Если вы будете прыгать с парашютом с него, то эта сумма примерно уполовинивается. То есть, в общем-то, за полцены они как бы вас поднимут, и дальше вы своим ходом. Воздушные шары — это мое любимое средство передвижения по небу, потому что, во-первых, они абсолютно бесшумные. Во-вторых, как бы, когда ты сидишь в корзине, но твой мозг, он очень плохо соображает, что происходит, потому что обычно как присутствует какой-то рев мотора, движение в такой воздух тебе в лицо, и когда ты летишь на воздушном шаре, то ощущение, как будто вот ты на поезде так легко оторвался, на качественном японском поезде легко оторвался
от перрона. Не трави душу.
И полетел в небо абсолютно бесшумно, ну, не считая горелки там иногда. Вот, и ты летишь такой, радуешься, смотришь по сторонам, и потом в какой-то момент...
А ты прыгал прямо с шара?
Да-да-да, я прыгал много раз. Мне очень нравится прыгать с воздушного шара. Вот.
Ого.
У воздушного шара есть такой нюанс, что, как в отличие от вертолета, ты не можешь воздушному шару приказать лететь в определенную сторону. Там, ну, дует движение воздушных масс, они идут в определенную сторону, поэтому, изучив, так сказать, направление ветра на сегодня, ты можешь понять, откуда нужно подняться, чтобы он полетел в определенную сторону. Но как парашютист, тебе нужно принять определенное решение в какой-то момент, ну, чтобы выпрыгнуть где-то, чтобы куда-то приземлиться. Поэтому ты никогда не можешь запланировать, где ты окажешься. Это каждый раз сюрприз, и это каждый раз очень весело, потому что ты буквально чувствуешь себя неким таким, я не знаю, шпионом, прыгающим там, не знаю, в тыл врагу, потому что ты буквально выбираешь себе, окей, вон там вот озеро, вот там вот вроде поля, и вот на это поле я попробую там приземлиться, там вроде домики какие-то есть, но вроде нормально. И самое главное, опять же, как ты упомянул, нужно смотреть то, чтобы проводов не было, а если были, чтобы они были как бы в твои, ну, ты их видел, и чтобы на них не приземляться. И самое главное, что когда ты приземляешься на чье-то поле, то воздушный шар, он же абсолютно бесшумен, и, как правило, когда ты уже приземлился, воздушный шар уже улетел. И когда люди выходят и спрашивают, откуда ты взялся, ты такой, ну, вон воздушный шар, ну, он уже улетел. Такой, а, ну, ладно. Вот, они такие, а...
Ты должен говорить, я всегда здесь был.
Всегда здесь был.
А вы кто? Нужно спрашивать. Блин, окей.
Так что вот, если вам нравится авиация, если вам нравятся какие-то, ну, интересные способы передвижения по небу, кроме... традиционно, когда ты сидишь, не знаю, в Боинге, и тебе приносят стаканчик напитка, и ты там сидишь такой в этом эконом-классе, весь такой сжатый со всех сторон. Ну, я могу, на самом деле, немножко огорчить, когда вы будете летать на разнообразных воздушных средствах в целях прыжков с парашютов, все еще будет как бы ощущение эконом-класса, потому что кругом как бы эти самолеты обычно набиваются как селедки парашютистами, вы все еще сдавлены со всех сторон, но в какой-то момент все заканчивается, открывается дверь, и у вас появляется где-то там такое ощущение бесконечности, безграничности и свободы. И ты летишь такой, куда хочу, туда лечу. Вот так вот.
Слушай, а сколько вот продолжается вот это пик наслаждения, так сказать, когда ты выпрыгиваешь из самолета, сколько ты находишься вот в этом состоянии?
Ну, обычно мы прыгаем где-то с 4 километров, там минута свободного падения, после этого открываешь парашют, после этого еще, наверное, ну, не знаю, может быть, минут 5 летишь на парашюте и приземляешься. То есть, в общем-то, все довольно быстро происходит. Но в голове, конечно же, все это гораздо медленнее, потому что мозг, опять же, он очень интересно, он воспринимает время по-другому, когда ты летишь в свободном падении, все кажется медленнее.
Блин, клево, даже захотелось. Ну, страшно вообще? Страшно, скажи?
Очень страшно, конечно же. Ну, особенно...
И тебе до сих пор страшно?
В общем-то, нет. На самом деле сейчас... То есть это некая такая штука, которой я занимаюсь уже очень много лет, и я, в принципе, есть как такое ощущение в голове, что ты как бы, в общем-то, знаешь, где чего, что происходит, чего делать, делать. Это такая одна из немногих вещей в жизни, которая, так сказать, мало меняется. То есть там не появляется каких-то революционных технологий, которые внезапно все изменили. Это такая, такая вещь, которая очень стабильна. И как-то, так сказать, меня она просто очень расслабляет на самом деле.
Как пленочная фотография.
Как пленочная фотография, да. То есть каких-то революционных технологий в парашютном спорте не появилось в последние, наверное, 30-40 лет. То есть парашюты, в общем-то, под ним тем же технологиям все еще шьются. Новых самолетов электрических тоже пока нету. Но хотя они вроде потихонечку где-то там грядут.
Ну, с этим все пока сложно. Ну, да, ну есть технологии, пока они, правда, не очень эффективны. Окей, вот, ликбез получился прям.
Я хочу, на самом деле, немножко тебя поспрашивать. У меня такое ощущение, что ты немножко присытился жизни, тебе нужны какие-то острые ощущения.
Что? Спасибо. Просто молча сидел. Нарвался на комплимент.
Но ты недавно запустил 20 мыслей о Берлине, я так понял, что кебаб тебя задолбал, я хотел немножко поднять эту тему. Кебаб тебе правда? Ты уже объелся кебабом?
Ну, слушай, ну, блин, это такая не очень изысканная еда, скажем так. И я не очень понимаю людей, которые могут эти кебабы буквально каждый день есть. Ну, такие бывают, особенно в Берлине. И, не знаю, вот еще часто бывают туристы, они такие, ой, у вас же тут рай кебабов. Блин, у вас рай пельменей в России. Что, вы пельмени едите каждый день, что ли? Ну, мне трудно их есть, они тяжелая еда, очень сытная. Мне кажется, что вообще вот такая любая еда, я не знаю, ну, то есть ее можно назвать, не знаю, не бедняцкой, но экономной. Это когда тебе нужно один раз покушать в день, и все, и ты, типа, должен быть сыт весь вечер там, до самого вечера. Вот, и я, короче, да, кебаб надоел, не хочу больше кебаб.
Ну, ты написал целых 20 мыслей, кебаб находится на первом месте, поэтому я поэтому сразу тебя так опорядок спросил. Но тут у тебя как бы еще много таких разных мыслей, что-то типа если тебе будет скучно, если ты сам о себе не позаботишься, законы обязательны, в аэропорт на велосипеде. Наши люди на велосипеде не ездят в аэропорт. Сдаю бутылки, все уже создано до нас. Но вот у тебя есть такой момент, государственная радиокомпания пытается засудить тебя, хотя у тебя нет радио. Расскажи немножко про это поподробнее.
Ну, в Германии есть государственное агентство радио и телевидения. Все домохозяйства, там семьи, грубо говоря, платят налог на радио. Он, по-моему, типа 17-19 евро в месяц обязательный. И этот долг копится. Ну, то есть мы там не платили больше 2 лет, он копится. И потом, когда он докапливается до какого-то там особого состояния, то эта телерадиокомпания подает на тебя в суд и отсуживает у тебя и долг, и проценты, и еще куча всего. Но еще сам факт долга, он влияет на кредитную историю, которая здесь важна. Короче, прям фигня, жопа. Здесь какая-то государственная организация.
Твоя шуфа упала?
Не-не, моя шуфа не упала, потому что суд не было суда, там нас никто не судил. Но в целом, если бы они признали, как бы нас, как бы по закону был за нами этот долг признали, то да, она могла пострадать. Ну вот, ну, моей шуфы здесь вообще нет толком, она типа 100%, потому что у меня дохода нет в Германии, но она такая, как бы номинальная. Может быть, мама из Череповца привезти, у нее тоже будет 100% шуфа здесь. Ну вот. Это я к чему? Что есть какая-то организация, которая вот на тебя навешивает. У нас нет ни телевизора, ни радио, никогда не было. Но обязаны ее платить. Есть такое убеждение в обществе, что не убеждение, а они так объясняют это, что, мол, это не просто налог на радио и телевидение, а это такой как бы налог на то, что эта компания поддерживает всякие демократические институты, финансирует разные организации в разных странах мира, помогая им там внутри себя развивать радио и телевидение. Ну, как бы окей, но должно быть все-таки добровольным, наверное, потому что неизвестно, хочу ли я поддерживать радио в Намибии или нет, непонятно.
Прямо в Намибии или только в Германии?
Не-не-не, это во всех странах мира, они поддерживают какие-то всякие штуки. Ну, то же самое здесь, например, если ты признался публично, что ты верующий, тебе государство фиганет тебе налог на церковь. Будешь десятину платить, причем как бы ее спишут с тебя, и ты не можешь ее типа не заплатить, только путем откреститься только можно от этого бумажками в разные инстанции. Короче, здесь вот так.
И вы, так сказать, вы все заплатили или как-то от этого ушли или что-то?
Нет, мы не заплатили, будем платить, что ж делать? Ну, нельзя не заплатить. Ну, вот как бы я ничего не могу сказать про это. Ну, то есть придется платить. У нас там долг уже накопился евро 600, наверное, за все время. придется, блин, там, погашать. Ну, короче, неправильно не платить, но сам факт того, что вот это все так устроено, меня обижает.
А радиотелевизор не начнете от этого смотреть?
Да, камон, что там смотреть-то? Вот. А еще я однажды ехал в поезде в Россию, и со мной ехала в купе женщина, которая такая прожженная, она старая мигрантка, уже больше 20 лет в Германии, она такая прожженная, она из, как бы из такой когорты людей, которые могут, как бы своего не отдадут, короче, они отобьют у государства какие-то свои копеечки. Вот. Но стоит только сказать о том, что она ехала в Россию, чтобы получить фейковую справку об инвалидности, чтобы в Германии подтвердить и платить меньше налогов. Ну, то есть вот такая женщина. И у нас с ней тоже был разговор про налог на радио. Она сказала, что она составила какую-то особую претензию на каком-то формальном языке. В этой претензии она сказала, что, мол, как бы я за телевидение готова платить, потому что я телевизор смотрю, а за радио не буду платить. И в итоге ей снизили этот долг на какие-то там, не знаю, сотню евро, и вот, короче, так отбилось. Но мы так не умеем, поэтому придется все заплатить.
В бытность студентами в Финляндии, собственно, в Финляндии был такой момент, там тоже присутствовала вот эта плата и за телевизор и радио, и в бытность студентами, конечно же, у нас был телевизор, но телевизор как бы... От него было очень мало толку, потому что мы плохо понимали финский язык. Ну, там финский и шведский язык, там финский и шведский, собственно, телеканалы. Вот, и в какой-то момент мы смогли все-таки, так сказать, отговориться то, что мы не смотрим каналы, мы просто смотрим русские фильмы с видеомагнитофона. И нам поверили и не стали нас штрафовать. Но вообще в Финляндии, да, тоже вот такая плата, она была довольно долгое время, как бы сказать, отдельно. То есть если у тебя есть телевизор, ты должен ее платить. А в какой-то момент, и на эти деньги, соответственно, финансируется государственная телерадиокомпания «Юля», у которой, к слову говоря, все у них нет рекламы. То есть ты, в общем-то, платишь эти деньги, и у тебя телеканалы, там новости, все без рекламы. Вот. И, но в какой-то момент они все-таки сказали, что мы что-то не получается у нас собрать денег, или не хватает нам, в общем, денег. И государство ввело все это обязательно. Просто они просто ввели налог на всех 100%, на всех, кто платит налоги, там тебе еще дополнительный налог. И даже если у тебя нет телевизора и радио, вообще ты ничего от не случаешь, тебя все равно обязательный налог, который с тебя спишут на, собственно, поддержание телерадио в Финляндии. А в Британии еще интереснее ситуация. В Британии есть BBC, конечно же. BBC все знают, всегда существовало. BBC всегда существовало тоже, опять же, не на государственные деньги, а тоже, как и в Финляндии, на деньги, собственно, вот эти вот так называемые TV license, лицензия на телевизор. TV license стоит что-то около 120 фунтов в год. И на эти деньги, опять же, финансируется BBC, куча радио, снимаются всякие, у них там документалочки, киношечки. При этом у BBC, кстати говоря, у BBC очень интересная корпорация. У них есть еще BBC Америка, которая полностью коммерческая корпорация. У них снимается, собственно, уже там все как бы for profit. То есть все у них там полноценно как бы коммерческая организация, и там они, в общем, зарабатывают деньги. Вот. И как это все работает, я не совсем понимаю. Казалось бы, BBC, BBC, но вот есть нюансы. Вот. Так что, если вам нравится «Доктор Кто», то, в общем-то, нужно платить TV-лицензию, чтобы его продолжали снимать, потому что...
«Доктор Сколько».
«Доктор Сколько», на это все снимается. При этом в Музее науки, в Science Museum в Лондоне, у них... Долгое время стоял экспонат, такой микроавтобус с большой антенной наверху, который BBC использовал, чтобы колесить по районам и детектить тех, кто злостно не платит за телевизор.
Ничего себе.
При этом, ну, там, конечно же, было подписано, что все это фейк, и, конечно же, он ничего не детектил, но на страхе и психологии люди довольно неплохо платили, когда они видели, что к ним приближается, собственно, BBC микроавтобус с антенной.
Кажется, кстати, что, не знаю, в Германии невозможно себе представить какую-нибудь машину с антенной, которая ездит и пугает людей. Скорее, они будут закидывать бумажками почтовые ящики, требовать писать тебе письма, ты должен с ними общаться. Здесь все очень формально. Не знаю, как в Лондоне, но немцы все всегда по почте обмениваются такими какими-то уведомлениями, просьбами, постановлениями.
Слушай, в прошлом эпизоде ты немножко вскользь упомянул то, что в Германии существует Ordnung, и от Ordnung много людей страдает. Расскажи немножко. на эту тему что-нибудь?
Ну, кажется, что это какая-то разновидность национального спорта, что ли. Ну, как есть в Финляндии сису, вот есть это финская стойкость и любовь к сауне или еще что-то. В Германии вот есть любовь к такому формализму.
Порядочек.
И... Порядочек, да, но он работает странно, и с русским отношением к порядочку он кажется совершенно беспорядком и просто адом. И думаешь, боже, как вообще дожили до таких годов, так сказать, ваша страна не развалилась. Но все очень... Ну вот как бы это все связано, например, с государственными органами. Часть какая-то явлений в государстве кажется просто совершенно невероятным для выходца из России. Например, ты можешь получить загранпаспорт за несколько часов. Круглосуточно есть организация. Ты потерял загранпаспорт? Ну, потерял. Тебе нужно завтра ехать, не знаю, в Америку. И, типа, для европейцев въезд в США безвизовый. И ты просто идешь в эту организацию, через час, там, два часа получаешь загранпаспорт новый, и с ним летишь. И как бы всем пофиг. А в России ты должен там написать заявление, полиция. Это старый признает недействительным. Там, визу ты потерял. Короче, жесть. Все. И новый паспорт
будешь... Получить справку с работы.
Да, 4 недели будешь ждать новый загранпаспорт, и все. А тут просто как бы, ну это как, ну я не знаю, как что. Табличку на дом, вот просто все, новый повесил, дальше живешь. Но при этом, если, например, ты, я не знаю, вдруг ты боишься, что у тебя рак мозга, ты нащупал, что у тебя на голове надулось что-то, и как бы какая-то выступает шишка у тебя на голове, ты боишься, что у тебя рак. Ты идешь, как бы, ты не можешь в России, ты идешь просто, не знаю, к онкологу, стоишь в очереди и такой говоришь, смотрите, он говорит, да, слушайте, что-то кажется, что это, это жапинома мозга у вас, все, короче, нужно оперировать. Здесь здесь нельзя просто пойти в госпиталь, или тебя никто не пустит. Ты идешь к обычному врачу, который говорит, слушайте, кажется, да. Ну, а давайте мы подождем немножко. Вдруг это рассосется. Приходите-ка через, там, 3-4 недели. И нужно сказать, что к врачу нужно получать, типа, термин, как бы талончик, запись. У него может не быть места. Либо ты будешь в очереди ждать много часов. Короче, это все доводит до того, что ты к специалисту попадаешь через полгода, когда у тебя уже просто... Ты вечно стоишь из жапиномы, которая у тебя из головы. Ну, то есть... Или, например, мой знакомый... Я все собираюсь получать немецкие права. Мой знакомый вот получает немецкие права. И он получил как бы appointment на то, чтобы получить appointment, чтобы сдать экзамен.
Неплохо.
Ну, то есть, типа, ему сказали, что вот, чтобы получить... Ну, он сначала берет первый appointment на 3 или 4 месяца, потом, когда этот срок подойдет, он обратится в государственный орган, ему дадут следующий талончик на 6 или 7 месяцев вперед. То есть он сдаст, как бы, теоретический экзамен на права через год. Когда ты все забыл уже. Короче, вот в этом... Вот это вот жопа. Вот это вся... Ну, и немцы с этим живут. Для них это как-то... Я не знаю, как вот... Как этот анекдот про рыб, который... не знаю, плывут в воде, одна рыба, другая спрашивает, типа, как тебе вода? А вторая говорит, вода? Ну, то есть они даже не замечают, что они вокруг вот этого всего привычно. Вот. А у вас как-то нет такого?
Здесь то же самое. Здесь куча таких устоявшихся вещей, которые никто не замечает, потому что они здесь были всегда. Например, вот, кстати говоря, есть такой пример. Опять же, я его открыл для себя только в Британии, в Финляндии этого не было. Может быть, в Германии, может, во всем остальном мире есть, потому что я потихонечку начинаю понимать, что Скандинавия такое уникальное место, где все по-другому. Когда я жил в Скандинавии,
мне казалось... Финляндия? Ты не жил в Скандинавии. Финляндия не считается Скандинавией.
Ну, географически нет. Ну, окей. Когда я жил в Финляндии, мне казалось... То есть я до этого жил в России, и все было плохо. Потом я приехал в Финляндию, стало внезапно все хорошо. И я, так сказать, провел такую параллель, что во всем остальном цивилизованном мире, как в Финляндии. Я с этой мыслью жил, не знаю, очень много лет. После этого я выехал из Финляндии, и оказалось, что нет. Оказалось, что все, что было хорошо, я думал, оно осталось в Финляндии, а в остальном мире все как-то, ну, такая, где-то посередине между Финляндией и Россией. И вот, причем в некоторых местах хуже, чем в России. Вот. И, например, есть такой момент в британских банках, что если у британских банков есть, ну, у тебя есть счет в банке, да, и у тебя есть карточка. Ты карточкой платишь за всякие штуки. Пошел в магазин, заплатил карточкой.
Ну да.
Вот. И в какой-то момент ты заплатил, и оно может уйти в минус. В Британии, в Финляндии такого не было. Если оно уходит в минус, тебе не хватает денег, просто не пройдет платеж. В Британии оно уйдет в минус. И это называется овердрафт. Причем овердрафт — это такая святая корова, про которую я никогда не подозревал. Овердрафт — это такая штука, что ее нужно договариваться, о ней нужно договариваться заранее с банком, и он должен тебе ее одобрить. Если ты не договорился с банком об овердрафте, здравый смысл подсказывает, что тогда платеж не пройдет. Все не так. Платеж пройдет, после этого банк немедленно пришлет тебе смс-ку, которая скажет: «Дорогой друг, твой счет ушел в минус». И в этот момент должна быть такая эмоджи банка, потирающего, радостно потирающего ладошки. С этого момента, если вы сразу же, вот буквально сию секунду, вы не пополните свой счет, чтобы он вышел из минуса, мы каждый день будем снимать с вашего счета по 10 фунтов. Каждый день 10 фунтов со счета, на котором уже нет денег.
Вы обалдели, что ли?
Да. И оказалось, что это абсолютно нормальная практика. Британские банки на этом очень неплохо зарабатывают. Но и овердрафт, в общем-то, если его одобрить с банком заранее, то, во-первых, овердрафт на самом деле положительно влияет на ваш кредит-скор. То есть ваш кредитный рейтинг, он улучшается. Но улучшается только до тех пор, пока вы им не пользуетесь. И если вы договорились все-таки с банком, то эти 10 фунтов уменьшаются примерно до 2 фунтов. Банк все еще с вас будет списывать деньги, но это будет уже более какие-то вменяемые суммы. То есть фактически это как такой микрокредит на адские проценты. Все банки это практикуют, и все банки на этом неплохо зарабатывают. К счастью, эти вещи скоро уйдут в историю. С 2020 года, в общем, как бы у нас есть такая организация под названием FCA. FCA — это Financial Conduct Authority. Вот я сейчас пытаюсь вчитаться, это Евросоюз или нет, но похоже, что это не Евросоюз, похоже, что это все-таки британское. То есть в Британии каждая индустрия, есть некий регулятор, который регулирует каждую индустрию и устанавливает правила игры, честные правила игры. Если кто-то по этим правилам не играет, то на них, собственно, накатывают штрафы, и, в общем, как бы все плохо.
Устраивают им Brexit.
Поэтому вот FCA, короче, выкатывают к 2020 году, выкатывают правило, по которому адский овердрафт, в общем, больше будет невозможен. Да, ну, в общем, как бы очень много людей, на самом деле, они попадают в такую кабалу, ну, собственно, вот этих микрокредитов, ну, в частности, овердрафтов, и из нее очень сложно выбраться. То есть, конечно же, понятное дело, что в такую ситуацию попадают именно те люди, у которых денег не так много. И от того, что банк начинает с них списывать по 10 фунтов каждый день, денег у этих людей и ситуация этих людей ни капли не улучшается, при этом государство им никак не помогает. Вот. И выбраться из этого очень, очень плохо. Вот. И поэтому, когда с 2020 года теперь, если вы упали, например, на 100 фунтов в минус, то традиционно, вот тут в среднем говорят, что банки списывали бы с вас по 5 фунтов в день, то теперь каждый день банки не смогут вас списывать больше, чем 20 пенсов. Что, конечно же, день и ночь. То есть банки все еще будут немножко с вас списывать, но как бы 5 фунтов или 20 пенни — это все-таки огромнейшая разница.
Это какой-то чудовищный вообще овердрафт, который сопоставим с этими микрофинансами в России, когда людей ставят на кредиты там по 1800% годовых, какие-то чудовищные.
В общем, да. Банки, на самом деле, банки на этом очень неплохо зарабатывали, ну, сюрприз. Вот. И поэтому банки, конечно же, жалуются, что типа мы же зарабатываем. Но как бы, да, в общем, будет все регулироваться. Овердрафты, я надеюсь, все-таки уйдут в истории, и к такому недоразумения, я надеюсь, больше не будет нигде. Банки в Британии, они все-таки живут на каком-то своем острове.
Да ладно.
Вот, и у них какие-то такие свои правила, которые... То есть во всем Евросоюзе, во всей Европе у банков, в принципе, более-менее одни и те же, как бы, правила. У них вот есть вот эти вот IBAN, там, по которым все переводится, типа, зам за день. И у британских банков тоже, в общем-то, IBAN есть, вот это все. Но у них, тем не менее, есть какие-то свои правила. Например, если переводишь деньги, типа, с одного... Ну, из Британии в любую европейскую страну, из традиционного банка, то они довольно часто с тебя тоже спишут, типа, 5-10 фунтов просто за перевод. Что для меня тоже казалось каким-то варварством и дикостью. И под эту тему, кстати говоря, пришел эстонский стартап под названием TransferWise, который от создателей Skype. И они совершили просто революцию, что, оказывается, можно переводить деньги из Британии в любую другую европейскую страну практически бесплатно. Ну, и там берут, типа, фунт за это. И что, по-моему, просто потрясающе. Так что вот. То есть, с одной стороны, то, что как бы традиционные устоявшиеся традиции, которые кажутся варварством, но с другой стороны, это возможность для каких-то современных стартапов прийти и все-таки немножко встряхнуть эту индустрию и поменять какие-то вещи к лучшему.
А у тебя есть карточка Revolut? Ты слышал о такой штуке?
Да, конечно, Revolut — это финансовый стартап, находится в Canary Wharf в Лондоне. Его CEO — это такой русский человек, имя которого ускользает у меня из головы.
Мне кажется, надо про всех людей говорить.
Да, и если я не ошибаюсь, это все еще, он все еще, там где-то еще деньги Газпрома там где-то перемешаны, если не ошибаюсь. Ну, в общем, такое, ну, как сказать, оно было таким довольно трендовым стартапом. Я у них получил карточку, когда они только-только еще начинались. У них была очень крутая фишка, которую TransferWise только недавно как бы доставил. У Revolut можно было завести счет одновременно в фунтах, долларах и евро. И можно было очень быстро переключаться между этими штуками.
У меня тоже есть такая банка, в которой мелочи из разных стран хранятся.
Ну да.
Так что можно сказать, что у меня такой счет есть.
Вот, но, к сожалению, у Revolut сейчас очень плохое, так называемое, да, как это сказать, имидж. Они себе подпортили его очень сильно. Не знаю. Ну, я не
что
работал.
Такое? Они не поклонились королеве? Что случилось?
Немножко вам, так сказать, дорогие слушатели, немножко вам подноготной из жизни лондонских финансовых стартапов. Вообще, финансовая индустрия — это такая очень своеобразная индустрия. Revolut, на самом деле, ну, то есть у них довольно было все неплохо. Они росли довольно хорошо. Они набирали себе программистов постоянно. Ну, как бы, если вы программист в Лондоне, вам постоянно приходят пачки писем на приглашение, с приглашениями на собеседование, и Revolut, конечно же, был одним из активных компаний, которые постоянно все еще набирают, кстати говоря. Вот. И в какой-то момент пошли слухи, что у них там, так сказать, ну, несмотря на то, что вроде бы как бы они успешная компания и растут, у них внутри компании атмосфера довольно токсичная. И какие-то люди, ну, какие-то программисты, которые уже оттуда ушли, начали рассказывать, что там происходит. Вот, какие-то появились скриншоты из Slack корпоративного, какие-то появились фотографии изнутри офиса, какие-то люди, которые ходили на собеседование, начали рассказывать, как там все происходит. И, в общем, как-то все это было очень печально. Ну, как печально, то есть довольно традиционная такая атмосфера, когда такого адского стартапа, где люди живут там, не ходят домой, не спят и просто фигачат как бы круглые сутки без выходных. Ну, как бы, кого этим удивишь в наше время, да? Mm-hmm. Вот. То есть довольно такое, довольно традиционно. Но видишь, как бы мы, поколение миллениалов, оно требует все-таки авокадо и хочет спать. Поэтому в какой-то момент люди начали постить истории из того, что, собственно, у них происходит в офисе, как там у них CEO, как сказать, орёт на своих подчиненных, плохо себя ведет, там грозится увольнениями.
Мерзавец.
На собеседование. Ну, не программистом, но как бы задача, которую тебе выдают во время собеседования, то, чтобы ты просто пошел и нарекрутил как бы своих друзей, чтобы они тоже присоединились к Revolut, что, по-моему, довольно дико. Вот. И как-то все это, в общем, у них очень сильно подпортился имидж примерно вот год назад. И с тех пор... у нас есть приложение под названием Glassdoor. Glassdoor'ом пользуются все, кому интересно, как же там внутри компании. Ну, если вы ищете работу, вам интересно понять, что там внутри компании происходит. Конечно же, когда вы проходите обычное собеседование, вам ни о чем таком не рассказывают, и потом вы приходите к компании работать, и оказывается, что не путайте туризм с эмиграцией, да? Вот. И поэтому у нас есть приложение Glassdoor, и на Glassdoor, собственно, есть, конечно же, Revolut, потому что, ну как его не может не быть, потому что любой человек, который там работал, может оставить о нем отзыв. И там можно, ну как, там можно очень хорошо почитать, что там происходит внутри. Что интересно, у них сейчас там 4 с лишним звезды из 5, и, в общем-то, это очень хороший рейтинг. Но недавно я стал немножко приглядываться к этому рейтингу, и оказалось...
Накручен.
Дорогие слушатели, от стратегии, как улучшить имидж вашей компании в Лондоне, вашего стартапа, если у вас все плохо на Глаздоре, нужно в Slack'е, особенно если вы CEO, нужно запостить сообщение следующего порядка. Всем прямо сейчас пойти на Glassdoor и оставить отзыв о нашей компании, самой лучшей компании в мире. И тогда все идут на Glassdoor и, конечно же, оставляют отзыв под 5 звезд. Короче, в районе марта на, если вы будете читать отзывы Revolut на Glassdoor, в районе марта в один и тот же день у них примерно 20 отзывов, все с 5 звездами. В один и тот же день. И текст примерно одинаковый, что интересно. Да. Так что вот, не все звезды одинаковые, что я могу сказать. Нет, у нас тоже все плохо, на самом деле. Ну, как бы, у нас сейчас звезд меньше, чем у Revolut, но у нас звезд меньше, чем у Revolut по той причине, что мы их все-таки не пытаемся фейкать как-то. У нас довольно честно все. Ну как, у нас. Ну...
А за что, за что вас ругают?
Мне хочется думать, что у нас все получше, чем на Revolut. Но в общем целом, да, мы тоже стартап, мы тоже модный, и мы тоже фигачим. И у нас такие очень амбициозные таргеты, и как бы, да, не всем это нравится. Так что можете сходить почитать. Ясно. Да, мы присутствуем на Glassdoor.
Короче, то, что написано про вас на Glassdoor, это типа правда более-менее.
Да, но у нас компания, как бы сказать, сейчас я буду пытаться немножко оправдать. Большая часть отзывов, которые у нас на Glassdoor, они написаны не программистами. То есть у нас компания, грубо говоря, она делится на две такие очень большие части. Одна из них, собственно, та, которая занимается технологиями, это меньшая часть компании. И большая часть компании — это та, которая занимается, ну, поддержкой клиентов, customer support. Вот. И customer support, у них там все очень сурово, я бы сказал. Более того, часть моей работы, на самом деле, то есть у нас есть один день в месяц, когда вообще вся компания, несмотря на то, что ты там программист, не программист, дизайнер, CEO, абсолютно все сидят на customer support. То есть все отвечают на имейлы, все сидят на телефонах. Ну, я не сижу на телефонах, но я отвечаю на имейлы, да. И это как бы такая, ну, для меня это довольно необычная штука, хотя, опять же, многие стартапы так делают, чтобы как бы была некая такая общность духа и, так сказать, вперед к победе, и общаться с нашими клиентами, чтобы понять, от чего же они страдают. Да, но не всем это нравится, так что есть такие моменты.
Оправдал. Зачтем.
Ну ладно, на 3 звезды, да, из 5.
Да. Короче, в чем проблема? Все вот буквально там 2 месяца назад все с этим Брекситом как с золотой курочкой носились, все говорили, каждый день выходили какие-то посты, аналитика, куда все пропало, что случилось, передумали?
Ситуация вот прямо сейчас состоит в том, что у нас грядет новый премьер-министр. А у них была гонка, там их было, я не знаю, по-моему, человек 15, из них все сейчас отвалились, кроме Бориса Джонсона и Джереми Ханта. Ну, Борис Джонсона мы немножко раскрывали в нашем специальном выпуске с пшеничными полями Терезы Мэй. Если, дорогие слушатели, вы немножко не в курсе британской политики, послушайте наш специальный выпуск с пшеничными
полями. Не позоритесь, слушайте подкаст целиком вообще, что это
такое. Да, и читайте тоже канал пшеничных полей, там они довольно хорошо, ну, все ключевые фигуры раскрывают. Но Борис Джонсон, как бы, это такой очень популистский персонаж, который был когда-то мэром Лондона, такой толстенький человечек с блондинистыми волосами.
Мне кажется, с родителями-выходцами из России, насколько можно судить по имени.
Ну, Борис довольно распространенное имя. Вот, кстати говоря,
слушай,
недавно...
Сейчас я погуглю.
Вполне возможно. Недавно про Бориса я узнал такую штуку. Ну, в Лондоне есть очень распространенный сервис этих сити-байков, который здесь был вот с момента моего переезда, то есть уже очень давно. И он от TFL. Этот момент, собственно, Лондон его создал, и эти велосипеды в простонародье называются борисбайками. Велосипеды от Бориса. Я всегда был уверен, что это была заслуга Бориса, что он продавил. Он еще сам довольно часто на велосипеде ездил на работу, как был типа таким велосипедистом. И я всегда был уверен, что это была его заслуга. Я всегда им был благодарен, потому что ситибайки от Бориса очень спасали меня много раз. А вот недавно оказалось, что вся эта идея с велосипедом вообще была не Бориса, а предыдущего мэра до него, Кена Ливингстона. Что, оказывается, именно он продавливал эту идею, чтобы как-то разгрузить дороги Лондона, немножко уменьшить токсичность воздуха, убрать немножко машины. И именно он продавил все эти велосипеды, просто он ушел в своей должности до того, как вся эта штука допилилась. И пришел Борис и, в общем-то, фактически взял все...
присвоил.
Лавры. Все присвоил себе и, в общем, как бы теперь это Борис Байк, хотя это вообще ни капли не Борис Байк, оказывается, кто бы мог подумать. То есть последняя вещь, за которую я считал Бориса приличным человеком, она как бы растворилась в лондонском смоге. И теперь, в общем, такая личность очень популистская, которую он призывал, собственно, к покинуть Евросоюз. Он в какой-то момент был еще нашим министром иностранных дел, где он довольно плохо себя вел. Тереза Мэй, собственно, его назначила им. И в какой-то, ну, и он не стесняется еще на разные высказывания довольно расистские. И вот этот человек сейчас, похоже, что будет нашим следующим премьер-министром. Хотя вот недавно был скандал. Скандал состоял в следующем. Борис. Ну, у Бориса была жена. С женой он развелся. Недавно, причем. И теперь он как бы, типа, живет с молодой женщиной. По-моему, она занималась его предвыборной кампанией или что-то такое. Глава коммуникации, что-то такое. Ну, в общем, да. И вот соседи в один из вечер пятницы услышали, что Борис шумит в квартире своей новой любовницы. И сначала они стучались, ну, чтобы понять, ну, какие-то очень громкие ругань, какие-то звон битого стекла, как это обычно. Вот, сначала соседи аккуратно стучали, чтобы понять, что происходит. Потом соседям все это достало, они не отвечали, и они вызвали полицию. Полиция приехала, ну, собственно, разбираться, что же там происходит. И Бориса, собственно, на следующий рабочий день в парламенте, собственно, его попросили объяснить, ну, как бы, ситуация, будущий премьер-министр.
Какого хера, Борис?
Ну, типа, да, то есть, как бы, будущий, с одной стороны, будущий премьер-министр, с другой стороны, как бы, соседи вызывали полицию. Что произошло? И соседи еще успели записать там на диктофон какие-то обрывки этой ругани.
Брексит звучало из закрытой двери.
Ну, в общем, Борис плохо себя вел. Он, похоже, что в какой-то момент разлил красное вино на любимый диван своей любимой женщины. Вот. Она пыталась прогнать его, он не уходил. И, в общем, как-то там... Ну, в общем, была такая, я не знаю, так называемый, ну, как сказать, легкий domestic violence, пусть это будет так.
Сцена, как говорят.
Сцена,
была,
да.
Была сцена.
Да. Ну, в общем... Вот, но, как обычно, Борис как бы такая личность, когда, то есть, если его обвинить, например, в людоедстве, при этом с поличными его поймать, то даже в этом случае он, как скорее всего, сможет выкрутиться просто как бы, что, то есть, он сделает такое лицо, что, типа, я не знал, что происходит, и вообще как-то оно само вокруг меня отказалось, и я тут ни при чем, ну, смотрите, я же такая няшка. И ему
все... Есть такая поговорка еще, типа, как нужно отмазаться, нужно всеми говорить, вы говорите так, как будто это что-то плохое, и себе Сеник обычно просто от такого безумия затыкается. Ну, типа, как, да, людоедство? Ну, что?
Вот это как раз про Бориса. То есть он по стечению гигантской удачи всегда выпутывается из совершенно, казалось бы, ну, невероятных ситуаций. Вот. И при этом, как бы, ему он нравится публике, ему хлопают, и в общем, да. И поэтому сейчас, скорее всего, он будет премьер-министром, потому что он всеми руками и ногами за Brexit, за hard Brexit, то есть, как бы, он не стесняется высказываться, что если мы не сможем договориться с Евросоюзом, то мы все равно выйдем 100%, железно выходим в октябре, без всяких, то есть договор, нет договора, выходим из Евросоюза. И на эту тему еще вот сейчас был скандальчик, то, что британский посол в Соединенных Штатах, сэр Ким Даррок. Сэр Ким Даррок, вот у него сейчас был скандал в Соединенных Штатах, то, что, ну, он там был послом уже был довольно долгое время, и утекли его секретные коммуникации, ну, собственно, с родиной. И в этих секретных коммуникациях он не стесняется в словах, описывая администрацию Трампа как довольно некомпетентную, как и самого Трампа, он, в общем, как бы не стесняется в словах, чтобы описать как, ну, не очень в радужных тонах он его описывает. Все эти коммуникации утекли, они оказались в прессе. Ну, казалось бы, утекли, ну, как бы, ну... Что ничего нового, как бы он ни сказал, казалось бы, да. Но Трамп прочитал эти новости. И он очень обиделся. Он твитил, как из шланга несколько дней из него текло. Он описывал, он говорил то, что я не знаю вообще этого посла, но я на него очень обиделся, я с ним не буду иметь никаких дел. Все, что он написал, неправда. То есть он очень много писал слов, что как бы...
Не такой уж я и осёл.
Да, и что он сам такой. То есть это просто невероятно, но как бы, да, вот из него... Твиттер Трампа просто как бы пестрил такими сообщениями, по-моему, дня три подряд. И у британского государства появилась интересная дилемма. С одной стороны, ну как бы, ну, посла нужно как бы сменить. С другой стороны, если они это сделают, фактически они это делают, пойдя на поводу у Трампа. То есть можно сказать, что если ты меняешь посла, потому что он не понравился Трампу, а значит, как бы Трамп может делать все, что угодно, и мы все это, ну, как Британия, мы все это будем делать, чтобы в угоду Трампу.
Ну да.
Что, как бы, дипломатия такая очень тонкая штука, как бы.
И так не очень получается.
Да-да-да. Вот, но, опять же, вот буквально пару дней назад в одних из дебатов на телевизоре нашему будущему премьер-министру, собственно, задали вот этот вопрос, что если вы станете премьер-министром, замените ли вы сэра Кима Дарака или нет? И он на этот ответ вопрос уходил просто всеми возможными способами и так и не дал ответа, что фактически означает то, что, в общем-то, да, он бы сменил его, и что, как бы, нужно подыгрывать Трампа, потому что если у нас будет hard Brexit, у нас не будет друзей никаких, кроме Америки. А поэтому Америку нам нужно в любом случае задабривать всеми возможными способами.
Ну, слушай, тут тоже странная ситуация. И как бы тут еще вопрос, как могли секретные телеграммы утечь. Ну, то есть, значит, где-то там какая-то шляпа в коммуникациях, и это тоже проблема.
Это отличный вопрос, да, тоже. Кому это было на руку?
Не, ну, что значит на руку? Ну, значит, типа, не наладили секретную коммуникацию, не шифруют трафик,
нет,
так сказать.
Нет, слушай, трафик шифрует, и все вот это, как бы сказать, от посла до, собственно, Лондона все было зашифровано, оно утекло уже в Лондоне. То есть кто-то уже в Лондоне, после того, как все было расшифровано, уже утекли здесь.
На месте преступления остались рыжие волосы, так сказать.
Блондинистые, да-да-да, вполне возможно. Так что вот, и на фоне всего этого, в общем, наш посол вот сегодня, в общем-то, он ушел.
Посол домой.
Посол домой, да. И у нас, в общем, как бы, в общем, да, посла больше нет. Но у нас есть второй кандидат по имени Джереми Хант. То есть Борис Джонсон, наш первый кандидат на пост премьер-министра, второй кандидат Джереми Хант. Джереми Хант, про него я на самом деле очень мало чего знал до последнего момента, когда я послушал подкаст от The Guardian. У The Guardian есть замечательный подкаст, называется Today in Focus. Каждый день они публикуют какую-то очень интересную тему, и там они раскрывают вот эту тему. И они опубликовали целый эпизод про Джереми Ханта. Джереми Хант оказался очень интересной личностью. Джереми Хант был нашим министром здравоохранения и там социальных пособий оказался. И, учитывая состояние нашего здравоохранения и социальных поддержки сейчас, можно сказать, что, в общем-то, он довольно плохой министр. И, в частности, с ним связан скандал, когда пару лет назад они объявили реструктуризацию, собственно, NHS, наше здравоохранение. И, в частности, как, ну, вот это вознаграждение, ну, оплату услуг, собственно, наших докторов, в частности, именно молодых докторов, которые только что пришли. И, в общем, фактически получилось так, что они требовали от них, чтобы они работали круглосуточно, без перерывов на сон, и при этом как бы...
Так надо, правильно, нечего тут расслабляться.
И при этом как бы они...
Нация в опасности.
Они хотели еще урезать им зарплату, потому что... И при этом, ну, он не сэр, но он просто Джереми Хант, наш министр здравоохранения, не стесняясь в выражениях, использовал такие выражения, как «эти жадные доктора только деньги бы им». И вот на этой почве доктора на него очень обиделись. Там довольно долгое время все было на грани забастовки. NHS, на самом деле, это такая организация, которая создавалась в 70-е, 60-е года. На деньги иранской нефти, кстати говоря, вот, и которые британцы оттуда выкачивали. Но, тем не менее, такая организация, которая вот часть, такая последняя, можно сказать, оплот социализма в этой капиталистической стране, загнивающей капиталистической стране. Вот, то есть бесплатное здравоохранение высочайшего класса абсолютно для всех. И вот эта вот, собственно, организация, она в последнее время, она как такой корабль, очень большой такой корабль с пробоиной, который вот еще плывет, но постоянно нужно вычерпать из него воду, и если он наткнется на что угодно, то, в общем, скоро затонет целиком. И вот, вот это вот такая организация, которая нужно в него вливать, поддерживать все это. Люди, как бы, молодые люди, они не видят смысла идти вообще в здравоохранение, потому что это такая адская работа, которая совершенно еще как бы не платят много.
Печально все кажется.
Вот, так что у нас, в общем, выбор между Джереми Хантом и Борисом Джонсоном, нашим министром.
Чтобы выбрать, так сказать.
Да, или вот человеком, который, можно сказать, ох, я не знаю, что бы сказал про Бориса Джонсона. Тот человек, который, именем которого назвали велосипеды, а он при этом вообще не имеет отношения к этому. Вот. И...
Я, кстати, почекал Википедию, у него на самом деле нет родственников в России, его прадедушка жил в Литве, тогда был частью Российской империи, так что и... не наш агент.
И в этом самом эпизоде, где The Guardian сделала, там у них они брали интервью у представителей здравоохранения, и они в какой-то момент под конец все-таки спрашивают, ну, типа, вот, ну, у доктора они спрашивают, типа, ну, вот, кого бы вы предпочли все-таки? Ну, у нас два варианта, да, Бориса Джонсона или Джереми Ханта. И она сказала, что это очень... Ну, выбор фактически, как тебе предлагают, доктор, предлагает тебе выбор, хотите ли вы сифилис или гонорею. И то, и другое очень неприятно, хотя разные вещи. И то, и другое тебе, ты, скорее всего, не сможешь быстро вылечить, оно будет очень долго у тебя присутствовать, и ты от этого будешь очень долгое время страдать. И, по-моему, это просто прекрасное сравнение, потому что именно так, я себе, так, в общем, как бы, мне кажется, мы себя чувствуем. Опять же, премьер-министр — это не тот, кто выбирается, то есть в нашем демократическом обществе мы не можем, в общем-то, влиять на этот выбор никак. Премьер-министр, у него, в общем-то, у них на самом деле, то есть власть у премьер-министра есть, но не такая, казалось бы, большая, то есть не полная.
Никак в России.
Не абсолютная. И традиционно еще премьер-министр был, в общем-то, тем самым человеком, который помогал британскому монарху, ну, править. И, к слову говоря, премьер-министры вообще не существовали всегда, они появились только в какой-то момент. И появились, интересно, самый первый премьер-министр в Британии появился в тот момент, когда монарх британский новый, он говорил только по-немецки, а по-английски не говорил. И поэтому ему понадобился помощник, который был назван премьер-министром, который помогал монарху общаться, так сказать, с парламентом и вообще с обществом.
Ясно. Короче, ну вот буквально еще резюмирую в нескольких словах. Типа, что, Brexit будет скоро?
Ну, фунт продолжает падать в цене, так что мы потихонечку...
Так ты как Путин, ей-богу. Ну, будет или нет? Когда?
Вы как это, полоса белая, полоса черная? Сейчас, погоди, я проверю. У нас есть... То есть, по моему опыту, лучший способ... предсказывать вещи, это посмотреть ставки. Ставки на каком-нибудь сайте, где можно ставить ставки. Сейчас что-нибудь...
Я сейчас как Навальный буду кричать, да или нет, да или нет.
Окей, вот, следующий... То есть можно ставить ставки на следующего премьер-министра. Ну, в общем-то... Ну, у них тут целых три, на самом деле, варианта, хотя я не понимаю, откуда. Ну, в общем, у них три варианта. Я смотрю на Ладброкс. Борис Джонсон, Джереми Хант и Джереми Корбин. На Бориса Джонсона ставки принимаются 1 к 25. На Джереми Ханта ставки принимаются 14 к 1. И на Джереми Корбина, лидер нашей оппозиции, 66 к 1.
Так, а Брексит ты понят или нет?
Бориса Джонсона?
Хватит заговаривать, не зубы.
Ну, то есть ставки, как бы, в общем-то, ставятся на то, что Борис Джонсон будет все-таки премьер-министром.
Но... А, типа, если он будет премьер-министром, то он, типа, додавит Брексит.
Ну, в общем, да. Ну, именно поэтому у него такая поддержка. Именно поэтому он, скорее всего, будет премьер-министром, потому что его поддерживает консервативная партия, потому что это тот самый человек, который приведет нас к светлому Брекситу.
Ясно.
Выполнив обещание.
С чем вас и поздравляем, так сказать.
Дорогие слушатели, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Расскажите про наш подкаст друзьям, оставьте нам лайк на iTunes и поддержите нас на Patreon, patreon.com/immigrantcast. Мы также есть на Твиттере, twitter.com/radioimmigrant, и наш самый главный адрес в интернете radioimmigrant.com. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо, пока.